«Эль аута де фе». Тем утром я работал, пока пальцы не задеревенели от усталости, пока я не начал промахиваться мимо клавиш машинки и буквы не стали наползать друг на друга и сливаться. Солнце уже давно взошло, и мне пришлось задернуть шторы, чтобы оно не жгло мои глаза, привыкшие к полумраку. Сознание покинуло меня незаметно. Я очнулся уже за полдень и понял, что проспал все это время, уронив голову на клавиатуру Олимпии. Листы были беспорядочно разметаны по столу. Надеюсь, я не пытался укрыться ими во сне. Голова гудела, и все мышцы ныли от нескольких часов, проведенных в этой неловкой позе. Я сполз со стула и перебрался в кровать. Всего несколько секунд спустя мир померк снова. Когда я проснулся во второй раз, за окном уже было темно. Включив свет, я запахнулся в домашний халат и направился в ванную комнату. Тело требовало неги. После пережитых приключений я вполне мог бросить его отмокать минут на 40 в горячей воде, чтобы самому тем временем заняться осмыслением прочтенного накануне. Набрав полную ванну, просторную, отчего-то выкрашенную в удивительный сиреневый цвет, я скинул с себя халат и осторожно опустился в воду, всколыхнув облака пены на ее поверхности. Обожаю принимать ванну. Как еще можно оживить ощущения, которые все мы испытывали, находясь в материнской утробе? Это входной билет в утраченный рай, действующий ровно столько, сколько вода остается горячей. Очень хорошо понимаю людей, которые вскрывают себе вены в теплой ванне, предпочитая этот способ покончить с собой всем остальным. Таким образом, они словно закольцовывают свою жизнь, расставаясь с ней в исходном положении и при этом даря себе на полчаса больше того блаженного покоя, который ожидает их по ту сторону. К тому же за эти полчаса можно смошенничать и передумать. Через несколько минут желаемый эффект был достигнут. Моя бренная оболочка полностью растворилась в ароматном пенистом настое, и разум, наконец, оказался совершенно свободен. Закрыв глаза, я принялся составлять план действий. Во-первых, ударными темпами закончить и подчистить перевод 4-й главы. На это я отводил себе только начинающуюся, молодую, как говорят итальянцы, ночь. К завтрашнему утру перевод будет готов, и поскольку сегодня я встал так поздно, ничто не мешает мне воспользоваться сбившимся ритмом, чтобы так же поздно лечь, а высвободившееся утро посвятить делам. Сначала, как только откроются магазины, в книжной, за большим словарем, возможно, двумя. Походы по библиотекам отнимают слишком много сил. Я мог бы работать куда эффективнее, если бы располагал всеми нужными инструментами дома. Проверить с новыми словарями термины, смысл которых мне не удавалось взломать при помощи того, что у меня был. Затем, еще до того, как я получу право спокойно уснуть, наведаться в бюро и сдать завершенную главу. Если мне повезет, следующая часть уже будет у них. Сотрудник конторы говорил, что клиента поджимает время. Что ж, я его хорошо понимал. Если он и дальше читает мои переводы, то должен, как и я, жаждать продолжения. Мы с ним были заодно, и мне казалось, что я мог рассчитывать на его содействие. Итак, предположим, 5-я глава записок уже там. Добравшись до нее, я мог вернуться домой и умиротворенно лечь в постель, возможно, прочитав на сон абзац другой, но оставив основную часть развлечения и работы на следующий день. Но что, если главы в конторе еще нет? От нахлынувшей тревоги я невольно раскрыл глаза и уставился в высокий потолок. Мне вдруг показалось, что вода остыла, и я крутанул красный вентиль крана, чтобы добавить горячий. «Ничего страшного», — произнес я вслух, — «принесет попозже. Он доволен качеством моих переводов. Потеря 1-й главы этим обормотом-испанистом его не смутила. Нет никаких причин, чтобы он не принес в контору 5-ю часть дневника». А уж я постараюсь, чтобы она была переложена на русский на таком уровне, чтобы за ней последовала и 6-я, и 7-я, и сколько их там есть вообще. Странно, но на тот момент я уже больше не задумывался, кем может оказаться мой таинственный заказчик. Мне вполне хватало того, что он вовремя приносит в бюро очередную порцию записок конкистадора, источника моего заработка и удовольствия. Какая разница, кто интересуется переводом? Пока наши интересы совпадали, я не собирался проявлять чрезмерного любопытства, которое к тому же могло отпугнуть нынешнего хозяина книги. А наспех, позавтракав, кажется, это опять были бутерброды, я вернулся к рабочему столу, перечитал и начисто перепечатал вчерашний перевод. К 6 утра все было готово. Оставался лишь десяток слов, в значении которых я уверен не был и которые я предпочитал проверить по серьезному словарю, прежде чем сдавать работу в контору. Я заварил чая и уютно устроился на кухонной тахте, завернувшись в красный клетчатый плед. До открытия книжных магазинов и библиотек оставалось еще не меньше 3 часов, а отдых я бесспорно заслужил. Пощелкав переключателем на радиоприемнике, я нашел какую-то информационную станцию и, вглядываясь в поднимающийся от чашки пар, в полуха стал слушать утренний информационный выпуск. Азиатское цунами, похоже, больше никого не занимало. В мировых новостях его сменили землетрясения в США и странах Карибского бассейна. Несколько довольно крупных городов на островах лежали в руинах. Президенты и главы военных хунт, управлявшие этими крошечными государствами, обращались за помощью к мировому сообществу. ООН обещала выделить средства на восстановление, первые самолеты врачей без границ и спасатели из разных стран уже летели на острова, их прибытие ожидалось с минуты на минуту. Штатам досталось чуть меньше. Система предупреждения о сейсмической угрозе сработала безупречно, и из опасных районов удалось заблаговременно эвакуировать население, но ученые предупреждали о высокой вероятности новых подземных толчков. Дальше шел комментарий специалиста, что-то о сдвигах земной коры, которыми и вызваны все недавние катаклизмы. Потом диктор напомнил о готовящихся выборах, но эта тема меня оставила равнодушным. Кажется, кто-то кого-то в чем-то обвинял. Некоего политика сняли с дистанции, другого нашли в подмосковном лесу с пулей в голове, третий объявил, что уходит с поста президента крупной компании, чтобы целиком посвятить себя служению Отечеству. На последнее место, после информации о катастрофах, убийствах и кризисах, журналисты, жалившись, решили поставить новость, которая должна была чуть сгладить полученные от выпуска отрицательные эмоции. Престижный конкурс красоты «Мисс Вселенная» выиграла россиянка. Наспех сообщив ее габариты и год рождения, диктор душевно попрощался со мной. Из динамика мягко потек Джон Колтрейн, смывая следы грязи, которая хлестала оттуда последние 15 минут. Выбор был верный. Рука, уже протянутая была, чтобы выключить радиолу, нерешительно зависла в воздухе, а затем вернулась в складки пледа. Я допил чай и раскрыл Кюммерлинга на первой попавшейся странице. Найти большой испано-русский словарь не составило никакого труда. Магазины ломились от обилия разговорников, самоучителей и, собственно, словарей, самых разных, от карманных на 5000 слов до внушительных томов 10-сантиметровой толщины. Поиски же изданий о цивилизации майя и на этот раз оказались делом непростым. С упорством и методичностью ученого я обследовал Новоарбатский дом книги, несколько букинистических лавок, съездил на большой книжный рынок, но все закончилось лишь приобретением еще пары брошюр в кричащих обложках, в названии которых непременно присутствовали слова «тайна», «загадка» или «секрет». И только завершая круг, прогуливаясь пешком от станции метро «Арбатская» к своему дому и вновь на этот раз разочарованно проходя мимо дома книги, я случайно обратил внимание на латочников, торгующих с рук разномастной билибердой. В основном это были красочные увесистые альбомы, озаглавленные «Уроки Камасутры» или «Энциклопедии чувственности». Кое-кто продавал самиздатовскую эзотерику, а пара подозрительных персонажей с повадками карманников приторговывала пиратскими изданиями гитлеровского «Майн Кампфа». Осознавая некоторую сомнительность своего положения, эти люди не привязывали себя к одному и тому же месту книжным прилавкам. Готовые в любой момент сорваться с места и раствориться в толпе, они внимательно и хищно вглядывались в лица прохожих, пытаясь вычленить из бесконечного людского потока своих клиентов и провокаторов из госбезопасности. Та иногда по неведомому велению звезд вдруг принимается ожесточенно бороться с фашизмом, и есть даже некоторый риск попасть под волну. Этого человека я принял за одного из них. Размышляя о своем, я шагал вдоль рядов лоточников и рассеянно скользил взглядом по названиям выставленных на продажу книг. Принял, потому что он точно так же воровато оглядывался по сторонам и держал свой товар, чуть прикрыв его отворотом пальто. Как это часто бывает, смысл прочитанных букв не сразу дошел до моего сознания. Когда же он выкристаллизовался, я замер как вкопанный, а потом резко обернулся, чтобы проверить, не ушел ли продавец и не почудился ли мне заголовок из-за моих долгих и бесплодных поисков. «Хроники народов майя и завоевания Юкатана и Мексики». Еще не успев спросить о цене, я достал кошелек. В продававшем книгу мужчине не было ровным счетом ничего примечательного. Русые с проседью волосы, нечеткие и неуловимые черты лица, ни полного и ни худого, блеклые то ли бледно-серые, то ли бледно-голубые глаза, темное пальто. Я приблизился к нему с деньгами в руке, но он почему-то сделал вид, что меня не замечает. И только когда я справился насчет книги и ее содержания, мужчина уперся в меня холодным взглядом экзаменатора, словно пытаясь определить, гожусь ли я для того, чтобы отдать мне свой товар. Я уже было подумал, что в книге вырезано отверстие, в котором лежит целлофановый пакет с неким белым порошком. И если я не скажу сейчас нужный пароль, продавец просто сбежит или заявит, что том не продается. Однако он не был наркокурьером. Быстро, но цепко глянув на купюры, он назвал цену, которая показалась мне бессовестно завышенной. Увидев, что я сомневаюсь, он презрительно дернул плечами и лишенным интонацией голосом сказал, что издание представляет собой библиографическую редкость, потому что вышло очень небольшим тиражом чуть ли не полвека назад, и только дилетантам это может быть непонятно. Испугавшись, что он вообще передумает отдавать книгу такому крохобору и невеже, я поспешно расплатился, оставив ему сумму, на которую мог безбедно существовать еще недели две. Отойдя десятка на полтора шагов, я подумал, что можно было бы спросить этого типа, нет ли у него других книг на ту же тему. Но тот как сквозь землю провалился. Его место уже занял бойкий старикан, пытающийся избавиться от объемистого труда по теориям заговоров, написанного в пожизненном заключении Рудольфом Гессом. Когда все недостающие слова были, наконец, переведены, а глава перепечатана под копирку начисто, я привычным уже жестом отправил копию в растущую стопку моего личного экземпляра дневника конкистадора, а оригинал убрал в кожную папку. Усталость и сонливость начинали сгущаться, но я был твердо намерен заполучить следующую часть книги, прежде чем лягу спать. До конторы я добежал за 10 минут. Уже с порога были слышны чьи-то голоса. Сперва я решил, что сейчас встречу кого-то из своих коллег или заказчиков, но уже через несколько секунд понял, что это просто работает телевизор. Сотрудник бюро сидел прикованный к экрану, расплывшись в довольной улыбке, которая так исказила его черты, что я даже не сразу его узнал. Вместо обычного кисло-презрительного приветствия он кивнул мне, не отрываясь от телевизора, и прошептал: «Секундочку, сейчас уже закончится». Я положил черную папку на стол и оглядел полки, пытаясь отыскать на них ее коричневого близнеца.